Во рту пахло, как нигде в Арканаре. Пахло соленой водой, тухлой тиной, пряностями, смолой, дымом, лежалой солониной. Из таверн несло чадом, жареной рыбой, прокисшей брагой. В душном воздухе висела густая разноязыкая ругань. На пирсах, в тесных проходах между складами, вокруг таверн толпились тысячи людей диковинного вида. Расхлюстанные матросы, надутые купцы, угрюмые рыбаки, торговцы рабами, торговцы женщинами, раскрашенные девки, пьяные солдаты, какие-то неясные личности, увешанные оружием, фантастические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах. Все были возбуждены и обозлены. По приказу дона Рэбы вот уже третий день ни один корабль, ни один челнок не мог покинуть порта. У причалов поигрывали ржавыми мясницкими топорами серые штурмовики, поплевывали, нагло и злорадно поглядывая на толпу. На арестованных кораблях группами по 5-6 человек сидели на корточках ширококостные меднокожие люди в шкурах шерстью наружу и медных колпаках. Наемники-варвары, никудышные в рукопашном бою, но страшные вот так на расстоянии, своими длиннющими духовыми трубками, стреляющими отравленной колючкой. А за лесом мачт на открытом рейде чернели в мертвом штиле длинные боевые галеры Королевского флота. Время от времени они испускали красные огненно-дымные струи, воспламеняющие море, жгли нефть для устрашения. Румата миновал таможенную канцелярию, где перед запертыми дверями сгрудились угрюмые морские волки, тщетно ожидающие разрешения на выход. Протолкался через крикливую толпу, торгующую чем попало, от рабынь и черного жемчуга до наркотиков и дрессированных пауков. Вышел к пирсам, покосился на выложенные в ряд для всеобщего обозрения на самом санцепёке раздутые трупы в матросских куртках и, описав дугу по захламленному пустырю, проник в вонючие улочки портовой окраины. Здесь было тише. В дверях убогих притончиков дремали полуголые девки. На перекрестке валялся разбитый мордой вниз упившийся солдат с вывернутыми карманами. Вдоль стен крались подозрительные фигуры с бледными ночными физиономиями. Днем Румата был здесь впервые и сначала удивился, что не привлекает внимания. Встречные заплывшими глазами глядели либо мимо, либо как бы сквозь него, хотя и сторонились, давая дорогу. Но, сворачивая за угол, он случайно обернулся и успел заметить, как десятка-полтора разнокалиберных голов, мужских и женских, лохматых и лысых, мгновенно втянулись в двери, в окна, в подворотни. Тогда он ощутил странную атмосферу этого гнусного места. Атмосферу не то чтобы вражды или опасности, а какого-то нехорошего, корыстного интереса. Толкнув плечом дверь, он вошел в один из притонов, где в полутемной зальце дремал за стойкой длинноносый старичок с лицом мумии. За столами было пусто. Румата неслышно подошел к стойке и примерился уже щелкнуть старика в длинный нос, как вдруг заметил, что спящий старик вовсе не спит, а сквозь голые прижмуренные веки внимательно его разглядывает. Румата бросил на стойку серебряную монетку, и глаза старичка сейчас же широко раскрылись.
«Что будет угодно благородному дону? Травку, понюшку, девочку?»
«Не притворяйся, ты знаешь, зачем я сюда прихожу?»
«Да не как это дон Румата! Я и то смотрю что-то знакомое!»
Сказавши это, он снова опустил веки. Все было ясно. Румата обошел стойку и пролез сквозь узкую дверь в соседнюю комнатушку. Здесь было тесно, темно и воняло душной кислятиной. Посредине за высокой конторкой стоял, согнувшись над бумагами, сморщенный пожилой человек в плоской черной шапочке. На конторке мигала коптилка, и в сумраке виднелись только лица людей, неподвижно сидевших у стен. Румата, придерживая мечи, тоже нашарил табурет у стены и сел. Здесь были свои законы и свой этикет. Внимания на вошедшего никто не обратил. Раз пришел человек, значит, так и надо. А если не надо, то мигнут и не станет человека. Ищи его хоть по всему свету. Сморщенный старик прилежно скрипел пером, люди у стен были неподвижны. Время от времени то один из них, то другой протяжно вздыхал. По стенам, легонько топоча, бегали невидимые ящерицы-мухоловки. Неподвижные люди у стен были главарями банд. Некоторых Румата давно знал в лицо. Сами по себе эти тупые животные стоили немного. Их психология была не сложнее психологии среднего лавочника. Они были невежественны, беспощадны и хорошо владели ножами и короткими дубинками. А вот человеку конторки... Самому Румате пришлось в свое время потратить немало сил и золота, чтобы войти в контакт с этим человеком. Вага вызывал в нем сильнейшее отвращение, но иногда был чрезвычайно полезен, буквально незаменим. Кроме того, Вага сильно занимал Румату как ученого. Это был любопытнейший экспонат в его коллекции средневековых монстров, личность, не имеющая, по-видимому, совершенно никакого прошлого. Вага, наконец, положил перо, распрямился и сказал скрипуче.
«Вот так, дети мои, 2500 золотых за 3 дня, а расходов всего 1996. 504 маленьких кругленьких золотых за 3 дня. Неплохо, дети мои, неплохо».
Никто не пошевелился. Вага отошел от конторки, сел в углу и сильно потер сухие ладони.
«Есть чем порадовать вас, дети мои, есть. Времена настают хорошие, изобильные, но придется потрудиться. Ох, как придется. Мой старший брат, король Арканарский, решил извести всех ученых людей в нашем с ним королевстве. Ну что ж, ему виднее, да и кто мы такие, чтобы обсуждать его высокие решения. Однако выгоду из этого его решения извлечь можно и должно. И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим. Он этого не заметит и не будет гневаться на нас». «Что?»
Никто не пошевелился.
«Мне показалось, что Пига вздохнул. Это правда, Пига, сынок?»
В темноте заерзали и прокашлялись.
«Не вздыхал я. Как можно?»
«Нельзя, Пига, нельзя. Правильно. Все вы сейчас должны слушать меня, затаив дыхание. Все вы разъедетесь отсюда и возьметесь за тяжкий труд, и некому будет тогда посоветовать вам. Мой старший брат, его величество, устами министра своего, дона Рэбы, обещал за головы некоторых бежавших и скрывающихся ученых людей немалые деньги. Мы должны доставить ему эти головы и порадовать его старика. А с другой стороны, некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Во имя милосердия и чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств, мы поможем этим людям. Впрочем, впоследствии, если его величеству понадобятся и эти головы, он их получит дешево, совсем дешево».
Вага замолчал и опустил голову. По щекам его вдруг потекли старческие медленные слезы.
«А ведь я старею, дети мои. Руки мои дрожат, ноги прогибаются подо мною, и память начинает мне изменять. Забыл ведь, совсем забыл, что среди нас в этой душной, тесной клетушке томится благородный дон, которому совершенно нет дела до наших грошовых расчетов. Уйду я, уйду на покой. А пока, дети мои, давайте извинимся перед благородным доном».
Он встал и кряхтя согнулся в поклоне. Остальные тоже встали и тоже поклонились, но с явной нерешительностью и даже испугом. Румата буквально слышал, как трещат их тупые примитивные мозги в тщетном стремлении угнаться за смыслом слов и поступков этого согбенного старичка. Дело было, конечно, ясное. Разбойничек пользовался лишним шансом довести до сведения дона Рэбы, что ночная армия в происходящем погроме намерена действовать вместе с серыми. Теперь же, когда настало время давать конкретные указания, называть имена и сроки операций, присутствие благородного дона становилось, мягко выражаясь, обременительным. И ему, благородному дону, предлагалось быстрехонько изложить свое дело и выметаться вон.
«Ты прав, почтенный Вага, мне не досуг. Однако извиниться должен я, потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. Случилось так, что мне нужна твоя консультация. Ты можешь сесть».
Вага еще раз поклонился и сел.
«Дело вот в чем. 3 дня назад я должен был встретиться в урочище тяжелых мечей со своим другом, благородным доном из Арукана. Но мы не встретились. Он исчез.